Спасибо. Михаил Горский, генеральный директор Галит Групп, расскажет о своем взгляде на управление плохими долгами.
Так, еще раз всем добрый день. Большое спасибо организаторам за то, что нас пригласили здесь и собрали такую представительную большую группу. Моя презентация названа «Банки плохих долгов. Частное решение и системный подход». У меня там 7 айтем, позиции, я надеюсь, довольно быстро пройти. Напоминаю, пару слов о нас, что мы делаем. Мы стараемся фокусироваться ровно на детоксикации, мы так назвали, совокупность действий по секьюритизации кредитного портфеля и активному управлению кредитным портфелем. Сейчас немножко расскажу о том, как мы видим состояние и перспективы проблемы. Равно как состояние перспективы банковского сектора в России. Если можно, сразу третий слайд и следующий. Да. Значит, первый вопрос: можно ли избежать кризиса, может ли не быть кризис? Ответ – нет. Банковского кризиса избежать невозможно. Мы бы не говорили про вторую волну, мы бы говорили про первую волну. С чем это связано? Ситуация довольно простая. Все мы знаем, что в экономике как минимум рецессия, хотя с такими темпами падения ВВП и замедления экономического развития в стране можно говорить и о вполне себе полномасштабном кризисе. Если у нас в реальной экономике рецессия или кризис, может ли его не быть, может ли он не перекинуться в банковскую систему? Возможно, тогда, наверное, можно было бы представить себе и эксперимент, в котором в одной части сосуда есть медленные частицы, в другой части сосуда есть быстрые частицы. Те, кто изучал школьный курс физики, помнят, что ситуация такая и существо, которое поддерживает такую возможность, называется демон Максвелла. Он, собственно, изображен на картине. Он поддерживает, с одной стороны, медленные частицы, с другой стороны, быстрые частицы. От этого правая сторона сосуда горячая, левая сторона сосуда холодная. Это невозможно. Физика это доказывает. В экономике это, наверное, доказательство вообще не требует. Это очевидно. Если у нас будет кризис в реальном секторе, а у нас он вовсю разворачивается, мы видим, как закрываются компании, как дефолт находятся крупнейшие компании. Не знаю, если вы отслеживали, то в течение месяца у нас с вами дефолтнул и 7-й континент, и 36,6. Это вполне себе масштабные события. Невозможно представить ситуацию, в которой банки, кредитующие такого рода компании и многие другие компании, не почувствовали бы на себе воздействие. Поэтому однозначно банковский кризис не может не быть, кризис плохих долгов, кризис невозвратов, ситуация с невозвратами, высокая вероятность невозвратов заставляет центральный банк требовать от банков высокое резервирование, резервы съедают капитал, это довольно очевидные мысли, недостаток капитала ведет к отзыву лицензии, возможно, господин Надоршин прав, это не единственная проблема, которая стоит у банков, но эта проблема тоже есть, и ее надо решать. Как решать эту проблему? Опять же, нам и Олег Иванов рассказывал, что не похоже, чтобы государство хотело решать эту проблему для всех банков одновременно. Возможно, появятся в формулировке господина Гришанкова блатные банки. Неважно, как это называть. Однако всем прекрасно не будет. И, соответственно, нам говорят, следующий слайд, пожалуйста, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Что делает утопающий? Мы, опять же, знаем из фольклора, он хватается за соломинку. Соломинку ему тут же и предлагают, ибо мы находимся в реальной экономике, в реальных экономических ситуациях, если на чем-то можно заработать, сразу появляется очередь людей, которые не прочь это сделать. Какое заклинание мы здесь слышим? Мы здесь слышим всевозможные формы безденежной секьюритизации. Что такое денежная секьюритизация? Мы секьюритизировали что-то и продали инвестору. Да? Что такое безденежная секьюритизация, о которой мы могли бы много слышать, если бы список управляющих компаний на этой конференции было бы длиннее, мы бы много слышали о том, как выпускаются паи или иные облигации на базе плохих активов и кладутся на баланс банка. То есть происходит бесплатная замена. Следующий слайд, пожалуйста. Такого рода здесь конструкция может быть любой, да. Банк отдал свои кредиты, банк получил на баланс те или иные ценные бумаги с той или иной степенью красоты. Вот, это решение, которое мы слышим и видим везде. Следующий слайд, пожалуйста. Внутри каждого из нас есть маленький милиционерик, вот, или маленький банковский надзор. Что говорит банковский надзор, который сидит внутри каждого из нас? Он задается смешными вопросами. Да, а что же у нас произошло с кредитным риском-то? Отчего после вот махинации, описанной на предыдущем слайде, стало нам хорошо и прекрасно? Вот. Куда, а где ликвидность, если мы создали инструмент, который сами себе положили на баланс, и он при этом не ликвиден? Что с риском? Подорвали ли мы стабильность банковской системе? Ну и, конечно же, не занимаются ли все вовлеченные в реализацию такого рода конструкции фальшивомонетчеством? То есть, печатанием денег, что вроде как делает должно только государство. Ну, оно это делает, конечно же, big time, но, может быть, мы не правы, что это делаем. Вот. Вопросы эти находят довольно однозначный ответ, как у нашего внутреннего банковского надзора, так и у банковского надзора настоящего. Вот. Те, кто либо видел материалы, либо присутствовал на семинаре, который проводил IFC примерно месяц назад, там выступал зам руководителя господин Симоновского, который, так понимаю, здесь тоже ожидался, господин Симоновский сам, и говорил, что все ваши конструкции и идеи с ПИФами, паями или облигациями, выпускаемыми под плохие кредиты, которые при этом ПАИ, облигации, не требуют под собой резервирования, это очень интересно, это фантастика. Мы не видим, каким образом вы убираете кредитный риск из ваших активов, почему вы заслуживаете того, чтобы не делать резервы. Это невозможно, но это, наверное, претендует на Нобелевскую премию. Пришлите мне презентацию, мы это отправим на получение Нобелевской премии. То бишь надзор скептичен. И это не удивительно, кредитный риск, чтобы куда-то делся, надо что-то серьезное предпринять, иное, существенное, чтобы ликвидность была, надо опять же проводить некоторые действия. Возможно ли это, находимся ли мы в тупиковой ситуации, или же есть решение? Следующий слайд, пожалуйста. Решение, мы считаем, есть, как частное решение, то есть что-то, что может сделать группа компаний, вот, и это то, в чем вот сейчас Далит Групп с партнерами, с юридическими аудиторскими компаниями, другими участниками рынка, мы это, ассоциациями банковскими, мы это активно проговариваем и обсуждаем. Набор этапов, набор шагов, которые помогли бы уйти кредитному риску в чистом виде из секьюритизируемого портфеля, да, как надо это сделать. Не буду зачитывать пункты, они довольно очевидны, опять же, тут нет бинома Ньютона, это понимают те, кто занимаются прямыми инвестициями, кто занимается прямым управлением компаний, понимают, что банки к своей задолженности относятся не так, как инвесторы относятся к управлению своим предприятием, соответственно, не та немножко работа обычно ведется. Лучшие практики по работе с проблемными долгами – это что-то, что пока еще как минимум не есть широко используемое, и это тоже повышает риски. Знакомые мне люди, инвестирующие там, ну, сотни миллионов как минимум в российскую экономику, говорят, что экономический кризис, все компании себя плохо чувствуют, они говорят, ну вот у них в портфеле компании, которые себя плохо чувствуют, менеджмент идет на переговоры в банк, банк говорит, я ничем не могу вам помочь, платите проценты в полном масштабе, в полном размере, такие, как вы платили и до кризиса, и этот человек, он швейцарец, он говорит, ну неужели они не понимают, люди сейчас в процентных платежах отдают свой рабочий капитал, тело кредита банк никогда не увидит, компания обанкротится в конце концов, он этого не хочет как акционер этой компании, как в нее инвестор, но он не понимает, почему банк идет в направлении того, чтобы компанию уничтожить, не меняя эти требования. Одна из причин, кредитный офицер не только не может, он еще и не понимает, что и как ему делать. Поэтому много что можно улучшить в рамках, возможно, отдельного фонда, уже перенеся эти кредиты с баланса, ну, эту задолженность перенеся с баланса банка на фонд. Там, возможно, можно и нужно, и обязательно нужно реализовывать те самые лучшие практики, о которых мы говорим. Сказанное только что означает, что не банк должен управлять своей задолженностью, он должен иметь, безусловно, многие права, это его актив, но не операционное управление. Мы должны бороться за комплаенсом, чтобы всем было видно и понятно, прозрачно были процедуры работы с задолженностью. Здесь то же самое говорил господин Иванов в первой части, что должна быть прозрачность. Нужно стараться продавать эти бумаги, ликвидность действительно из воздуха не образуется. Вот, можно добиться ликвидности бумаг, обеспеченных проблемными активами, особенно если их группировать по отраслям. И опять же, господин Иванов говорил, что это тема, которую Ассоциация банков России сейчас продвигает, и это довольно мейнстримный подход. Есть экстремальные решения, которые говорят, что давайте мы по той или иной группе, по отраслевой группе, мы давайте вообще снизим резервы на возможные потери. Типа вообще там скажем, что не больше 10% резервы на возможные потери по судам в строительной компании. Типа все же мы знаем, что строительная компания в тяжелом положении. Вот. Есть и такие голоса. Я думаю, что ЦБ к этому не прислушается. Это было бы странно, если бы появились какие-то отраслевые исключения. Это, опять же, как я уже говорил, да, это частное решение. Это решение, которое возможно реализовать на уровне инициативы там, вот, компании, группы компаний. Может ли здесь быть полезным государство, участие которого, безусловно, превращает частное решение в системное решение? Да? Следующий слайд, пожалуйста. Мы считаем, что нулевой пункт, которого нет в этом списке, государство могло бы при желании и наличии воли регулировать эту отрасль в той или иной форме, жестче, слабее ли, но регулировать эту отрасль, то есть те самые правила, которые, подходы, которые есть на предыдущем слайде, их зафиксировать в некоторых государственных документах. Инвестировать. Инвестировать можно немного. Я считаю, что инвестиции в размере там, 5-7% от объема такого фонда будет более чем достаточно. Государство как инвестор, если мы говорим о юридической структуре закрытых фондов, получает юридический доступ к управлению этими фондами. Вот. А также, ну, безусловно, небольшое количество ликвидности помогает, когда мы говорим о фонде, работающем с плохими активами, где в основном кэш-генерящих активов довольно мало. Вот, соответственно, очевидно, что есть постоянные затраты. Вот, государство получает право быть в инвестиционном комитете такого фонда, и в том числе представитель государства будет гарантировать то, что фонд compliant, то, что фонд выполняет все правила и процедуры, которые государство, на которые государство согласилось, согласившись регулировать. Ну, надеюсь, что довольно очевидная мысль. И зачем этот весь огород городить, и почему это решение будет решением системным? Потому что государство могло бы сказать, да, я понимаю эту бумагу, я понимаю этот рынок, я понимаю, что это за паи, что это за облигация. И поэтому, когда это лежит на балансе у банка, я готово в лице Центрального банка разрешить строить там резервы в таком-то размере, да, зафиксировать там тот или иной процент, не говорить, что это должно резервироваться как портфель. И тогда это решает проблемы банков, это решает проблему достаточности капитала, это решает проблему все растущих резервов, которые съедают наш капитал. Вот, я постарался довольно быстро, естественно, скороговоркой, потому что это, в общем, конечно, довольно объемный масштаб. Проблема огромная. Не могу согласиться с предположениями, наверное, гораздо более знающих людей, что мы говорим о 20% объеме плохих долгов. Можно последний слайд, да, просто чтобы был. Вот. Трудно говорить, что мы говорим о 20% объеме. Нет, давайте все-таки оставим последний слайд, и пусть он висит. Ну, мне будет приятней. Окей. На самом деле, когда говорится, что 10% по российским стандартам бухгалтерского учета проблемных долгов ожидается, наиболее известные такие бытовые коэффициенты 1 к 2, если мы хотим понять отношение просрочки по РСБУ и по, МСБУ, по МСФО. Вот. То есть 20% практически все участники прошлой панели сказали, это не совсем единственная точка зрения. Рейтинговых агентств, как сказал господин Гришанков, развелось много-много. Вот одно из агентств, которое развелось, я думаю, лет 100 назад, недавно, не буду его называть, ну как можно мы тут, это конкуренты, их нельзя именовать, оно начинается на «С». Вот, недавно опубликовала довольно большой отчет у них на сайте, который тоже на S начинается, вы можете его найти, и они говорят, что ожидание до 38% плохих долгов и всего объем невозвратных кредитов, они ожидают 213 миллиардов долларов. Вот. А несложные вычисления над данными сегодняшними, которые на сайте того же траста можно найти, сколько сейчас совокупный капитал, сколько сейчас совокупно доля актива, отношение активов к капиталу, то есть можно посчитать общие активы, можно посчитать там эту самую 38%, ну, можно посчитать там долю кредитов, посчитать 38% просрочку, посчитать на нее резервы, ну хотя бы там, не знаю, 20-30%, да, и вы увидите цифру дефицита капитала, который может возникнуть, да, по нашим оценкам она больше 2 триллионов. Я, честно говоря, не очень понимаю, каким образом государство может решить эту проблему, если только оно не перестанет вообще тратить на оборону, пенсии, медицину и так далее. А, наверное, надо расставлять приоритеты, и, наверное, если это можно решить безденежно, то в этом есть много смысла. Мы говорим о безденежном решении. Вот. Это большой рынок, это большая индустрия, и я думаю, что и коллеги будут говорить о подходах к этому, о том, как она формируется, что происходит с долгами, плохими долгами. Спасибо.
Спасибо. Вопросы, пожалуйста, если есть. Вопросы, может быть, задать потом, потому что Михаил никуда не убегает сейчас, поэтому нужно будет и позже.